Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Вот сколько впереди, вот ровно столько и позади. Я надеюсь, что эта новость кого-то обязательно должна была порадовать. 23 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну, еще греха таить и о мужчинах тоже, об их интересах, слабостях, фобиях и прочих прелестях нашей с вами жизни. И еще, ко всему прочему, день рождения Теодора. Теодор, наши с кисточкой, от всех, дружно сейчас все присоединились. Те, кто уже в Телеграме, здесь Георгий Сконькова, Пашка Дуров, Сергей Пасков, судя по всему. Ну и лучшие люди планеты, разумеется. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится. Так, черт возьми. И пишется, для того, чтобы вам было удобно. Маленькими буквами пишите это все. 925-88-88-94-8 СМС. И 7373-948 телефон прямого эфира. Американский актер. И немногие догадываются, что, ко всему прочему, рэпер-исполнитель, как его здесь назвали. Американский и... Нет, рэп-исполнитель Уилл Смит и его соотечественник-музыкант Ники Джейм закрылись в студии. О чем свидетельствует запись и фотокарточка в Инстаграме Уилла Смита. Для чего? Неужели эти парни решили сменить приятное, нежное, теплое и волнующее женское общество на мужское? Нет. Я надеюсь. Они стали там писать песню. И если раньше у нас были какие-то барабанные напевы и что-то, ну, что-то связанное, как правило, даже если это не Латинская Америка и не связано с Бразилией, ну, принято как-то так стало, что это должно быть в каком-то латиноамериканском стиле. Отныне будет вот так вот. А что будет-то, у вас возникает законный вопрос. Официальный гимн, я читаю здесь, официальную песню чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Они еще не записали, прикиньте, что? Мы для них здесь стадионов понастраивали, инфраструктуры понаводили. Цены на аренду недвижимости требуем, чтобы Мутко. Виталий наш дорогой, мы ему говорим. Ну невозможно уже, не хотим мы столько денег зарабатывать на этих буржуинах, которые нас санкциями обложили. Нет, мы не должны на них столько зарабатывать денег. Поэтому ограничь нас, пожалуйста, дорогой наш Виталий. Ну уже нет сил, столько деньжат мы уже срубили на этом, что невозможно. Так вот, господа Ник Джем и Уилл Смит закрылись в студии для того, чтобы записать официальную песню чемпионата мира по футболу. А в данном случае мы слушаем как раз темнокожего рэпера-исполнителя из Соединенных Штатов Америки по имени Уилл Смит. New and amazing. The back of the stage is amazed and gazing. Praying for the day they would one day praise him. Studied the ways of the game and made it. Came through the maze and the haze and played it. Perfect days any person hated and cursed him. He was unfazed, he waited. It was worth it. He never retaliated. He saved it, slaving on the road blazing. Days when he was low, nothing could raise him. And came to the show. У меня, знаете, в этой связи какое заявление? Я не понимаю, у нас что, шнур закончился? Предельно простой вопрос. Мы последнее время привыкли, что любая важная вещь, будь то утренние новости для малышей или что-нибудь покрепче политическое, обязательно находит отражение в творчестве группировки «Ленинград». А здесь чемпионат мира по футболу и какой-то афроамериканец.
Ну да, глубоко мной уважаемый и на Инсту на его подписан тоже немножечко.
Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы Шнур или, я не знаю, певец Юрий записал, или певец Чиж какой-нибудь. Кто у нас? У меня уже певцы закончились. Кто у нас певцы есть? Или Киркоров, может быть? Или, как его? Стас Михайлов с Лепсом объединились и что-нибудь такое исполнили. Причем здесь темнокожие афроамериканцы? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович, да?
Нет, не Сергей Леонидович, это будет чуть попозже, через полтора часика. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, слушаю вас, здравствуйте. Ну вы не готовите хочу вместе сделать, со мной?
Хочу сделать несколько поправок.
Да, сделайте.
По-моему, Уилл Смит не чернокожий, а белый.
Я сказал темнокожий, а не чернокожий. Темнокожий.
Ну да, не темнокожий, а белый. Из Англии, не из Америки. И не рэпер, а исполнитель поп-музыки, если я не ошибаюсь.
Белый? Ну я так смотрю на него, у него все антропологические признаки негроидной расы. Ну что мы ходим вокруг да около? Ну, Уилл Смит, вы кого-то путаете. У вас, я думаю, что сложились два имя и фамилия немножко разные. Да, слушаю.
Да. Вас как зовут?
А вас как зовут? Вот вы пытаетесь настойчиво...
Николаевич меня зовут.
А меня Роман Александрович зовут. Да, здрасте.
Как мы Сергея Леонидовича услышим?
Сергея Леонидовича услышим в его программе «Подъем», который стартует на радио «Говорит Москва» ровно в 8 часов 35 минут после обзора прессы.
Хорошо, а вот вы ему могли бы записать мой телефон прямо сейчас и ему передать?
Вы вообще понимаете, что вы в эфир позвонили в прямой? Вы это фиксируете?
Хорошо,
этот момент?
А мне нужно, чтобы вы...
Так вот, в прямом эфире, а что вас тревожит? Где у вас болит? Давайте, может, я решу вашу проблему. Что же мы будем ждать до половины девятого?
Короче так, Москва, Балашиха,
так.
Беспредел среди сотрудников. Вы забрали меня в прошлом году вместе с сыном с Москвы и увезли в Ставрополь.
А сотрудников чего беспредел? Сотрудников РЖД, Аэрофлота, Роснефти, чего сотрудников?
Да, сотрудники милиции нашей.
Милиции, полиция она,
да,
уже.
Да, хороший, да.
А на основании чего вас увезли? Что вам вменили?
На основании чего? А ничего, просто сфабриковали обвинения, лживые справки сделали. И увезли сюда в изолятор. Вот с изолятора отправили, сейчас лежу в 5-м отделении в больнице краевой.
Я понял.
Держат за что? Даже не могут, обвинений никаких нет. На слушание ходят, сейчас должны опять 25-го слушания должно быть у меня.
Ну так а что, государственный переворот, ну какой, хоть что-то вам слухи доходят до вас? Что вы хотели, императрицу с трона скинуть?
Угроза убийства 119-я и 318-я куртку порвал сотруднику. А сын-то кому рвал? Я никому не рвал. Сейчас две статьи сняли, 318-я, 319-я. Осталось 119-я.
Ну так вам, может быть, все-таки лучше с адвокатом общаться, чем с Сергеем Леонидовичем, как вы считаете?
Нет, вот я хотел бы, чтобы средства массовой...
Я понял, то есть резонанса хотели. Хорошо, ну смотрите, как мы сделаем. Я вашу историю перескажу Сергею Леонидовичу. А телефон уже зафиксировал. Поэтому Но все равно, я думаю, что в таких ситуациях все же адвокаты, они несколько чуть более правильные. Ну, с точки зрения вот этой процессуальной, вот там и всего. А резонанс, оно, конечно, само собой. А мы продолжаем находиться на волне нашей юности, ностальгировать под легкие треки белокожего англичанина Уилла Смита. Да, вот так. Ой, черт, это же не про эту программу вообще, извините.
В движении.
Я все как-то вот старое вот это все ностальгическое. У нас же не музыкальная радиостанция, да и программа тоже не об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Все, с чемпионата мира по футболу, во всяком случае с музыкальным сопровождением чемпионата, которое будет... произведено прямо сейчас Уиллом Смитом и Ники Джейм, рэпером. С этим пока покончено на какое-то время. Давайте о движении. 7373948. Въезжаете, выезжаете в Москву, из Москвы. Как вы это делаете? Получается, если нет, то из-за чего? Доброе утро, рассказывайте. Здравствуйте. Доброе.
Опять-то я.
Да, извините, ну я вот видите, я же говорю, уже все, зафиксировал, все сделал. А, вот просто вы, наверное, не в Москве, поэтому не слышите. Да, здравствуйте,
Роман,
слушаю
доброе
вас.
Утро,
доброе утро.
Значит,
да, Дмитрий.
Перед Лобачевского на проспекте Вернадского уже начинает вырастать хвост.
Ну, вот, в смысле, обычное, но это же обычное дело.
Вернадского 97.
Я имею в виду, дело обычное или это необычно, что там хвост?
Да рановато.
Рановато, понял. Вчера на Кутузе какой-то замес вы устроили. Если есть свидетели, можете рассказать. Там 6 автомобилей, скорая помощь с ребенком, между прочим, внутри. Вот мы так думаем, знаете, я вчера об этом подумал в очередной раз, что мы привыкли уже считать все скорые помощи, ну, которые по пробкам толкаются, там пытаются нас растолкать, чтобы мы их пропустили. Привыкли считать их какими-то блатными, и вовсе они никого не везут, больных никаких, а просто врачи там, какого-то главврача своей клиники, может быть, куда-то пытаются отвезти, и что-то такое. Вот, а вчера на Кутузе вот эта заруба, и ребенок там по-настоящему был вроде бы в карете на искусственной вентиляции легких. И что случилось? Если у вас есть какая-то информация, вы свидетелем были, может
быть.
Да,
Роман, здравствуйте.
Да, добрый.
Евгений. Да. Значит, смотрите, на внутреннем КАДе в районе съезда на Кутузовское, значит, в машину уборки врезалась Форд. И левая полоса полностью перекрыта. Пробка начинается уже от съезда на Мичуринске.
Угу. Я понял, хорошо. Да, а вот да, это вот и... оранжевые эти автомобильчики опять без всяких опознавательных знаков просто плетется в полосе.
Да, и там очень серьезная авария, все останавливаются, притормаживают, ну и, соответственно, очень сильная пробка.
Я понял, хорошо, спасибо. В очередной раз мы вспоминаем о том, что коммунальные автомобили у нас чрезвычайно медленные, чрезвычайно тяжелые, чрезвычайнейшим образом твердые. И идут без всяких опознавательных знаков иногда на магистрали, где мы идем, разрешенные наши 100. Наши 100, законные 100, а иногда и 120, если речь о Московской кольцевой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Про энтузиастов проехал в сторону центра от Трешки до Кутузовского, все свободно, но правда в 6 утра ехал. А основной посыл моего звонка — это вопрос, а сегодня обострение, что ли? Слушатели такие странные, звонят, белый Уилл Смит.
Белый Уилл Смит. Ну, да, да, да. Ну, нет, нормально, но я вам хочу сказать, зачем. Нормально, обычная среда. Проезд по платным, вот я еще что выбрал для рубрики «В движении», порадовать вас, в конце концов. На платных участках федеральной трассы М4 Дон с 28 мая. А сегодня какое? 23-е. Еще 5 дней можете ерзать по старой цене по М4. С 28 мая вводится сезонное повышение тарифов на проезд, которое будет действовать до 30 сентября включительно. Росавтодор сообщает. Индексация коснется участков трассы в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Не затронет участки с 517 по 544 Воронежской области. И еще в Ростовской области с 1091 по 1119. Какой размер индексации? Зависит от протяжения участка и интенсивности транспортных потоков. Изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей, транспортных средств первой и второй категории. Например, для легковых автомобилей на участке с 21 по 93, это в Московской области, плата за проезд с 7 утра до полуночи увеличится со 100 до 150 рублей. В то же время стоимость введенных с 14 мая абонементов при проезде по транспондеру на участках коснется неизменной. Еще что-то такое. Одним словом, приготовьтесь, что придется и здесь тоже немножечко раскошелиться. На бензине раскошелиться, потом начинается высокий сезон у нас на дороге раскошелиться, и в результате поймешь, что сиди дома в ближайшем Подмосковье на своей дачке, и будет тебе дачное счастье. 2 балла пробки в столице.
Моторы.
Так, в Москве посчитали и опубликовали. Нет, не в Москве даже, а во всей России. По поводу публикации данного рейтинга, я хочу, чтобы мы провели с вами голосование прямо сейчас. Оно периодически проводится, но тем не менее нужно замерять иногда нас с вами. Нас с вами иногда нужно замерять. В данном случае на предмет принадлежности наших автомобилей к тому типу автомобилей, которые в будущем, в ближайшем, причем не в каком-нибудь отдаленном будущем, а уже в самом непосредственном ближайшем будущем, которое измеряется уже не десятилетиями, а годами, будут вне закона. То есть они превратятся во что-то outlaw. В Европе, во всяком случае. Я говорю о дизельных автомобилях. Так вот, ваш автомобиль ровно такой. вымирающий вид, динозавр, по сути, на пороге вымирания. У вас дизельный мотор вашего автомобиля, дизельный двигатель. 134-21-35. Проголосуйте. 134-21-36. Нет, у вас мотор бензиновый. Во-первых, таким образом узнаем, скольким из нас в будущем предстоит переучиваться, ну, то есть менять привычки какие-то свои, потому что, как ни крути, но управление автомобилем с дизельным мотором — это определенные особенности. Во-первых, особенности эксплуатации, во-вторых, особенности поведения автомобиля, и в-третьих, особенности законодательства европейского. Ну, плюс экология, на которую нам плевать, вообще просто настолько плевать, что для нас она существует где-то после угрозы, я не знаю, падения астероида в центр Москвы. Вот после этого у нас где-то экология находится. Или нашествие марсиан. Этого мы боимся чуть сильнее, чем загрязнить экологию лишний раз. Дизельный мотор у моего автомобиля, да, подтверждаете вы, звонком по телефону 134-21-35. Это обычный городской телефон, 8495. Бензиновый или любой другой. Давайте любые другие объединим в две категории. Ну, то есть в данном случае нам важно понять, сколько дизелей. Все остальные типы двигателей, электрические, как еще, плагин гибридные, газовые, на парусном ходу, на паровые, какие угодно еще. Это все второй вариант. 134-21-36. Вы говорите, сезонное обострение. Смотрите, сезонное обострение дизелелюбов, дизелехлебов. 53%. Вот где-то в этом промежутке сейчас количество дизельных моторов. Ну, я так в математике не то чтобы силен, но мне кажется, что это чуть больше половины. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Роман. Ну вот, во-первых, уже 4 года являюсь счастливым обладателем дизельного двигателя. И, откровенно говоря, сложно даже в сознании представить.
А какой? Какой у вас мотор?
У меня пятерка, BMW трехлитровый.
А, дизель. Ну BMW, ну слушайте, BMW, дизельные моторы BMW, я считаю, одними из лучших в мире, в принципе, по...
Возможно.
По КПД, по тому, сколько они умеют отдавать, и при этом сколько они умеют потреблять, и, ну, вообще классные моторы, да.
Вот прям в точности вы сказали, да, мою идею. Потребляют минимум, а удовольствие доставляют максимум. Причем за время эксплуатации, а это уже более 180 тысяч, ничего кроме регламентных работ не производилось и не предвещает.
Понятно, хорошо, спасибо, держитесь. 7373948, еще несколько ваших комментариев в пользу в недалеком будущем запрещенного типа моторов дизельного. Европа постепенно, страна за страной отказывается от дизелей. Кто-то к 2020 году, кто-то к 2022, к 2025. Но, тем не менее, тренд уже намечен совершенно железно. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Игорь, Москва.
Давайте же защитим моторы, как любят говорить мои коллеги-журналисты, на тяжелом топливе.
Давайте. У меня дизельный двигатель.
Так.
Джип Гранд Чероки, 3 литра дизель.
Вам тоже полагается. Вот все, что в размерах Туарега, Гранд Чероки и больше, этому всему полагается дизель, разумеется. Так. Ну и давайте так, для того, чтобы было понятнее ваше настроение, скажите, ваш следующий автомобиль будет дизельным или бензиновым?
Нет, бензиновый.
Почему?
Ну, это такая, знаете, экономия ля в кавычках на дизеле.
А вы считали, вот с карандашом в руке и бумажкой перед собой, считали, во что это все выходит? Разница в цене?
Ну, вот прям с карандашом и бумажкой не считал, но у меня у товарища 3,6 бензин, Гранд Чероки. И он в 15 тысяч делает ТО, я в 10 тысяч, ну и так далее, и тому подобное. И заправляюсь на определенных бензозаправках, ну, есть нюансы там, и топливный фильтр чаще меняю на всякий случай.
Плюс зимняя эксплуатация, тоже лотерея, заведется, не заведется, если там нет подогревов.
Причем могу сказать, систем... форсунка у меня, если, допустим, смотрите, сломается форсунка, одна форсунка 23 тысячи стоит, свечка там полторы, ну вот.
А их же там больше, чем две даже, этих форсунок.
Шесть форсунок.
Шесть, конечно, да.
А если ТНВД, не дай бог, это будет стоить сразу, я прям для интереса, ну, считал для себя, это будет бензиновый двигатель, Гранд Чероки. Ну, сразу говорю, 420 тысяч мне посчитали.
А еще нужно сказать, что с дизелем в целом проблема у нас как с топливом. В Москве более-менее ситуация ровненькая, но только из Москвы выезжаешь, непонятно, что льют тебе на заправках. Если бензин более-менее нормальный, то с дизелем вообще беда.
Смотрите, я могу такой пример привести. Я на BP один раз заправился зимой. Утром выхожу, запускаю двигатель, он чуть-чуть работает и глохнет, Не понимаю.
Что но такое, думаете?
Потащил его официалом.
Ну, понятно.
Но оказалось... Топливо.
Топливо. Ну вот видите, топливо. А сколько у нас тестовых автомобилей познали нехорошее топливо? Дмитрий пишет, у брата XC70 на дизеле доволен как слон. Дмитрий, так вот именно компания Volvo и подложила вам дизельную свинью и вашему брату. Теперь, захотев приобрести новый Volvo, вот начиная уже буквально вот с этого времени, ничего у вас не выйдет, потому что Volvo отказывается от производства автомобилей с дизельными моторами. Точнее, нет, автомобили будут производиться, как и производились. Вот только дизельного мотора не будет, потому что сейчас у компании Volvo, вы знаете, всего два двигателя. Два. Бензиновый и дизельный. Причем, говоря два, я имею в виду всего два, фактически. Двухцилиндровый, четырехцилиндровый двухлитровый бензин и ровно такого же объема и количества цилиндров дизель. Вот один мотор, ровно 50% двигателей компания Volvo сокращает в своем модельном ряду, то есть убирает дизель. Езжу на Land Cruiser 200 дизель, до этого был бензин, раньше заправлялся два раза в неделю, а сейчас один. Данила Конохов сообщает. Будем на электро ездить, Денис Сукалинов. У брата так это было. Слезы радости от того, что дизель... Ну, новость вообще не про это. Новость не про то, что Европа отменяет дизель. Новость про то, что нас посчитали, нас дизельных. Я напомню, голосование продолжается. Ваш автомобиль оборудован дизельным мотором. Сейчас этот вариант все равно лидирует 52%. 134-21-35, чтобы позвонить по этому варианту и отдать свой голос за то, что у вас дизельный двигатель. 134-21-36, любой другой, не обязательно бензиновый, может быть газовый, электрический, какой-нибудь еще. Рейтинг наиболее популярных на российском рынке легковых автомобилей с дизельными моторами опубликовало агентство «Автостат». Лидером продаж среди таких автомобилей в России остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За три первых месяца нашел 2351 покупателя. Но я хочу вам сказать, что это не потому, что Toyota Land Cruiser Prado оборудован каким-то сверхневероятным, нечеловеческим, сверхдизельным дизелем каким-то, межгалактическим. Нет, это не так. Дизель там довольно старый, архаичный, если не сказать про него больше. Но понятный и надежный. Это с другой стороны. Но, тем не менее, даже не эта причина. А причина в том, что линейка бензиновых моторов у Prado такова, что любой дизель, пожалуй, покажется прикольней. Но, тем не менее, Land Cruiser Prado – это лидер среди легковых автомобилей с дизельным мотором. На втором месте Mitsubishi Pajero Sport. Та же история. Замыкает первую тройку... германский, как здесь написано, мачестное. Почему не дифтонский? Внедорожник Volkswagen Tiguan. Это третья позиция. Потом четвертая Renault Duster. Дизели продаются особо активно. Toyota Fortuner тоже с дизелем прижилась у нас уже лучше, чем с бензином. Потом Kia Sorento Prime, BMW X5, Mitsubishi L200, корейский Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser. Просто крузак. В данном случае 200-й, судя по всему. В общей сложности за первые три месяца в России было реализовано... составляет 8,3% от всероссийского рынка продаж новых автомобилей. Дизели по России 8,3%. В Москве... Я остановлю голосование. Еще полсотенки голосов сюда пришло с момента последнего объявления. И тем не менее, так и осталось 52%. 52%. Смотрите как. Это еще раз подтверждает что? Что, во-первых, моторы нужно обслуживать у официальных дилеров или хотя бы у авторизованных. Ну, то есть, ну, не в подвале и не в гараже. Зачастую дизельные двигатели требуют особого ухода и обслуживания. Раз. А второе, то, что именно в Москве можно найти и в других крупных городах можно найти нормальное дизельное топливо. В целом по России, видите, разница. В России чуть более 8%, в Москве 52%. Но исходя из нашего голосования. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Игорь Попов, говорит Москва.
Все верно, это моторы, да. Но поругайте или похвалите дизельный двигатель вашего автомобиля?
Поругать.
Да, не, ну в любом случае или ругать, или хвалить надо чуть динамичнее. Но я вас понимаю, это был первый звонок, не всегда получается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, очередной XC90 с дизельным двигателем, проверьте, уже 450 тысяч.
450, ну по чесноку скажите, ну хоть что-нибудь с мотором делали?
Масла, фильтра, и причем с увеличенным пробегом езжу, то есть не то, что 10 тысяч каждый меняю, как положено, а 15.
У Volvo 20, у Volvo же межсервисный пробег 20 тысяч.
Ну, межсервисный это 20, а масло через каждые 10 рекомендую.
Каждые 10, я понял.
И при этом я однажды залил такое топливо, где, говорят, трактора не заправляются. Пофигу, тянул как ласточка.
Понятно, хорошо, спасибо, принимается. Все-таки любим мы, пусть даже иногда где-то глубоко в душе, но любим мы дизелечки.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира.
Всем доброе утро.
Доброе утро. Да. Ой, извини, прости, пожалуйста, что у меня здесь...
Среда, она такая.
Да.
Аргументы и факты нам пишут про ледяную пещеру. Ну, ты знаешь, она открылась в Заряде. За первые 3 дня работы ледяную пещеру в Заряде посетили 1300 человек. Ну и вот корреспондент издания тоже там побывал и рассказывает, делает такой репортаж, скажем так, оттуда, потому что некоторые, глядя на фотки, возмущались и говорили, ну, подумаешь, лед на стенках, ну и что теперь?
Слушай, это очередная вещь, которая, ты знаешь, когда-то в школьные годы мои, у тебя тогда еще в планах не было вообще, поэтому ты, конечно, уже, вот. Когда в школьные годы, когда появилась первая упакованная отдельно в пластиковые бутылки вода, я подумал, ну какие-то шизики. Ну какой нормальный человек будет платить деньги за то, чтобы тупо покупать воду, которую, ну ты подошел к крану, открыл, вот тебе вода, да, а ты должен заплатить бабки за то, чтобы купить воду. Что у нас сейчас там с водой? Нормально все, бизнес процветает?
Прекрасно процветает.
А ты знаешь, сколько, кстати говоря, мне тогда еще делили специалисты, они говорили, сколько вообще стоимость воды в бутылке воды?
Сколько?
Вообще стоимость всего в бутылке воды. Ну, где-то 0, там, 0,00 что-то там процента. То есть, по сути, вода, она, ну, как я и предполагал в детстве, она ничего не стоит. Стоит в основном бутылка. А сколько в стоимости бутылки стоимость крышки, вот этой вот,
так. Все.
Да, она тоже там какая-то львиная доля. То есть, по сути, мы покупаем крышку.
Крышку?
Ну, крышечку вот эту пластиковую, которой закрываем бутылку, а вовсе не воду никакую. Вода — это так, недоразумение там, абсолютно. И вот эта ледяная пещера — это одна из тех, вот, одна из тех вещей, которые, я думаю, что сейчас кого-то непонятно. Но открой морозилку у себя дома и посмотри на эти сталактиты, сталагниты и все, что у тебя там висит.
Можно еще все. Фонарик красиво туда
положить. Они же, наверное, еще и денег хотят, чтобы туда в пещеру в эту пройти. Нет,
конечно,
не хотят.
Ну,
то есть за деньги пускают вас в морозилку.
Ну, насколько я, во всяком случае, поняла, да.
Хотите наледи на стенах посмотреть, приезжайте ко мне, я возьму в любом случае, сколько бы заряди за это ни брали, я в 2 раза дешевле вам продам наледи. Посмотреть на наледи, сфоткаться, селфи зарубить там с наледью.
Все страны делают имидж на каких-то своих стереотипах.
Да.
И вот, мне кажется, это тот случай, когда летние туристы могут насладиться в полной мере стереотипом о России, о том, что это холодная страна, и мы получим свой профит, и они. Mm-hmm. Так что, мне кажется, это на самом деле идеальное решение.
А что ты молчишь по поводу саунда? Я тебе такой моднявый саунд в обзор прессы добавил. Смотри. А? Ну? А вы говорите... Круто же. А ты молчишь, она даже не обратила внимания.
Почему ты не устраиваешь нам вечеринки?
Я не знаю, я сам этого не понимаю тоже.
Вот, ты должен выходить после передачи и устраивать здесь диско.
Да, так и сделаем. Утренники, только уже не вечеринки тогда это, а утренники будут. Ну, в смысле, что в 9 утра я выйду и закачу здесь. Давай, работай, народ!
Так, хорошо, давай
обзор прессы. Репортаж читайте в АИФе про эту ледяную пещеру. Не забудьте, если пойдете, взять какую-то теплую одежду. Там, конечно, выдают, но со своей как-то приятней.
Так.
Вечерняя Москва нам публикует большой материал, посвященный вот этой москвичке Дарье Корольковой, знаешь, которая опубликовала когда-то нашумевшее письмо, жестокое такое обращение к дочери, что, мол, если ты будешь учиться, я тебя поддержу, если после 18 ты не будешь учиться, пожалуйста, зарабатывай сама, и мы уже придумали, что в твоей комнате будет спальня.
Угу.
Вот они поговорили с ней, о ее дочке. Дочка на самом деле растет.
Какой
очень
вариант развития дочка выбрала для себя?
Самостоятельный
вариант развития.
Во всяком случае, хорошо. Она принимает свои решения и, в общем, выросла адекватным, хорошим. Ну, растет, угу. Скажем так, еще адекватным, прекрасным человеком. И там это комментируют различные адвокаты и историки. Вот эту вот так называемую антифилософию «Стакана воды», это называется так, материал в «Вечерке». И я думаю, он связан с тем, что вот предложили продлить возраст детства, ну и, собственно, вот эту дискуссию прочитать и, не знаю, поддержать или оспорить можно в «Вечерней Москве». РБК «Дели» нам рассказывает о том, что деловое сообщество предлагает смягчить ответственность за содействие санкциям. Большая статья в свежем выпуске издания. «Российская газета» рассказывает про Кудрина. Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем счетной палаты. Сам Кудрин обозначил задачи работы в этом ведомстве, в их числе расширение возможностей цифровых технологий в работе палаты. Угу. Вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет нам про Олега Дерипаски, которому предложили отойти от руля. США могут снять санкции, если он откажется от контроля в группе «ГАЗ». Подробнее об этом в статье
«Коммерсанта». Смилуйся, довольно, остановись. Мой мозг уже не способен переварить такое количество невероятной утренней прессы. Эльвира Хасаншина, и в следующем часе будет еще... Вы здесь глаза продрать хотели. Вы говорите, что правый вроде уже ничего, раскрылся. А вот с левым проблемы какие-то испытывает наше население. Но, товарищи, специально для вашего левого глаза, чтобы, ну, продирался чуть поактивнее. Уже совсем скоро, через несколько секунд буквально, мы начнем хвалить, ругать наши автомобили адресно, а не только их двигатели, ну и еще сталкивать в краш-тесте. Говорит МСК-бот латиницей. Абсолютно согласен, шеф Комендор. Он говорит, что у меня морозилка вертикальная на работе, три человека точно помещаются, цена договорная. Но это только уже те, кто ко мне не попадут домой смотреть на мою морозилку. В Заряде открыли ледяную шахту или пещеру, или как они это назвали, грот, может быть, или что-то такое, забой. И теперь приглашают всех туда посмотреть на наледь на стене за деньги. Ребят, откройте свою морозилку и посмотрите на это бесплатно. Нет, тем более, что вы за это уже заплатили, вы же за электричество платите.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
С нами Артем Юдин присоединился к нам в Телеграм. Каков молодец. 925-88-88-94-8. Это СМС для того, чтобы написать сообщение зачем-то. И 7373-948, телефон прямого эфира. Лучше штурмовать сюда, в адрес, вот сюда, в сторону телефона. Потому что далее, много букв будет, если писать сообщение. Потому что я предлагаю вам поругать, похвалить свои автомобили. Ну, и, разумеется, выбрать один из них, свой новый будущий автомобиль в краш-тесте. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Ром, вернусь чуть-чуть к дизелям. В Черногории катал Opel. Volkswagen Golf дизельный. Да. Прикольно, понравилось. Вот. Потом в Испании катал в прошлом году тоже Opel Astra, да, катал. Вообще механика, расход 5,4, что ли. Шестиступенчатая коробка, вообще идеально.
Все хорошо, но просто нужно признать, что вообще идеальный автомобиль для европейца. Да, вот по кому сильнее ударит этот запрет, сильнее всего, так это как раз по обычным европейским гражданам. Потому что, во-первых, разница в цене на дизельное топливо в Европе значительная. Ну вот последний пример: бензин 1,7, дизель 1,3. Ну, то есть 40 центов на литре, 40 евроцентов на литре разница. Ну, это ощутимо. Это вот лазурное побережье в районе Франции. И что еще? А, идеальный автомобиль для европейца — это какая-нибудь маленькая козявка. Хорошо бы, да, чтобы на дизеле. И, конечно, с кочергой. Никаких автоматов. Как голосовать? У меня газовый. Уже никак не голосовать, голосование остановлено. Доброе утро. Я слушаю вас. Давайте ругать, хвалить. Сталкивать.
Доброе утро.
Сравнивать. Доброе.
Я не столько хвалить, ругать, хотел бы попросить вас, поскольку вы ездите по выставкам, рассказать о новом Jeep Compass.
Скажите, а вот, ну, в целом, вас бренд и продукция его чем привлекает? Ну, вот так, если
привлекает, бы... просто сталкивался с Grand Cherokee, дизель 11-го года, машинка вполне достойная, ничего не ломается, 150 тысяч пробег, замечательный автомобиль.
Ну, а вот этот американский подход к построению пространства для водителя, вот этот пластик там, вот это вот все... Не смущает вообще никак.
Ну, а какой пластик? Grand Cherokee, в принципе, неплохой пластик.
Ну, такой, он какой-то... Автомобиль стоит так, как если бы он... Вот, а интерьер такой. Ну, ладно, хорошо. Тогда следующий вопрос. А как вы обслуживали американца? Не было ли у вас проблем с обслуживанием?
Всегда в мейджоре.
И все нормально. То есть все комплектующие, запчасти, если что-то нужно,
нам все в наличии. Идет,
вообще никаких проблем. Хорошо, потому что я Grand Cherokee, я сейчас объясню, почему я ухожу от прямого ответа. С компасом близко мы пока не знакомы. Потому что, мне кажется, для нашего рынка это довольно экзотическая вещь. Ну, в том смысле, что нужно быть таким оригинальным человеком, чтобы, в принципе, джип покупать себе. А во-вторых, тем более, чтобы компас. Потому что вот сколько он стоит? Какая цена сейчас на компас?
Ну, новый я не знаю, сколько стоит. Но думаю, в пределах двух. А что еще за два есть такое же, примерно по размеру, может, чуть побольше и по характеристикам такое, чтобы дизелек, честный автомат?
Я еще задумался. Дизелек, честный автомат. Ну, во-первых, все корейцы, а все это Hyundai Kia. Во-вторых, Шкода, она же Volkswagen, Кадьяк, который дизелек 150 сил на честном автомате. Мне кажется, что там как раз вот этот вот...
По-моему, там DSG.
Ну, вот я сейчас я не буду спорить. А я почему не буду спорить? Я прямо сейчас возьму и посмотрю. Так, секундочку, комплектации 150. А на чем же? Да, DSG. Точно, автомата нет вообще в этом самом... Слушайте, ну там DSG, но она нормальная, мокренькая уже, там с ней никаких проблем. Ну тогда корейцы у нас остаются. Еще у нас у Мазды, да, у Мазды нет дизеля. А Тигуан, но у него там тоже вопросы с DSG. Но корейцы остаются. Спортаж, есть Сорента, который предыдущего поколения, за два, он большой, там все, но правда старый.
Ну вот, к сожалению, по сравнению с корейцами, был опыт владения корейцем. Угу. Но там подвесочка послабже будет у джипа. Я говорю, за 150 тысяч вообще ничего.
Угу. Все, я понял, хорошо, принимается. Ну, что ж, тогда жди джип. Мы идем к тебе. Придется идти брать в тест, разбираться, что за автомобиль. Потому что, ну, как-то... Ну, мне это всегда казалось, что это экзотично немножечко. Да. Особенно компас. Ренегат, компас. Это какие-то такие... Настолько штучные вещи, ну, как Малибу когда-то Шевроле привезли, продали здесь несколько сотен за несколько лет и уехали с ним обратно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Audi Q7.
Да.
У меня 11-го года. Уже покупалась новая, да, и, собственно, за все время владения дизель 4.2, да, никаких проблем не было, абсолютно.
А что следующим будет? Новый Q7?
А вот в том-то и дело, то что либо, скорее всего, новый Q7. Потому что до этого были все башмаки, все серии Infiniti, да, FX-ы. От 35-го и кончая QX70.
Давайте договоримся, что прежде чем вы примете окончательное решение, по следующему автомобилю, ну, по следующему Q7, вы все-таки познакомитесь с Туарегом новым. Потому что мне кажется, что вот эта вещь, она посерьезнее будет. Ну, там, за редкими
стеклами.
Вот да. Посмотрите, реально штука, которая перебивает, мне кажется, Q7, во всяком случае, в том, что касается построения пространства внутри, технологичности, пафосности, крутости вот этой, выпендрежности и всего остального. Ну, как раз всего того, что мы любим и ценим в автомобилях, за что мы готовы платить миллионы. Вот это все в Туареге в новом просто из ушей лезет. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей, я вот по поводу предыдущего звонка джипом Компас.
Да, а вы владелец как раз, ну вот расскажите.
Вот как раз я о том же. Я 7 лет прожил в Штатах, и когда приехал туда, стал выбор покупки автомобиля. Я обращался к тем, ну, русским, кто там давно живет, какой автомобиль брать. Ну, вроде как, приехал в страну, надо поддерживать местного автопроизводителя.
Ну да.
Так вот, все говорят так, поезжай по трассам, если ты увидишь новая машина стоит на аварийках, это американец.
Ну, я вам скажу так, что последние мои впечатления от Штатов, вот в прошлом году несколько раз я там был, но, на мой взгляд, в разных Штатах по-разному, от 70 до 90% общего потока это японо-корейские автомобили, японцы и корейцы. Hyundai, Kia, Toyota, Lexus. Hyundai, Kia, Toyota, Lexus. Вот главные автомобили Америки на сегодня.
Совершенно с вами согласен. По поводу же американцев, скажу так, мои личные наблюдения, я брал супруги, правда, подержанный. У них почему-то у всех система охлаждения, она близка к температуре кипения. Вот они так настроены. Кто-то едешь и не знаешь, что происходит с мотором. Там стрелка постоянно, у нас стоит она посерединке, как правило, да? Uh-huh. А у них она близко к красному вот этому пунктиру. И не понимаешь, что происходит с мотором. А это у них норма. Я уже и на промывку машину гонял. А потом оказалось, что это норма для этого автомобиля.
Я понял, хорошо. Ну так и здесь напрашивается, по мнению японца, сам собой правильный краш-тест. И... Да я, пожалуй, что и соглашусь, что напрашивается. Но давайте, японец, прямо сейчас тогда и зарубим вот эту вот штуковину.
Краш-тест.
Хотя, вот я сейчас так подумал, хотя это ведь не совсем правильно, но Grand Cherokee против Prado, это не... Что-то меня в этом смущает. А что же меня в этом смущает? Меня в этом смущает, что мы сталкиваем, по сути, кроссовер с, по сути, трактором. Ну, с настоящим внедорожником. Давайте мы немножечко упростим ситуацию и для Prado. Так, нет, компас мне не нужен. И для Jeep. Я сейчас выберу. Вот давайте мы посмотрим, сколько он сейчас стоит. Так, где у нас дорогая цена наша? Комплектации, цена 2920, 3270, 3670. Вот мне кажется, что... Ну нет, по цене не подходит сюда, конечно. Fortuner, он значительно дешевле и доступнее, чем Grand Cherokee. Ну а если так случится, что вы действительно вдруг выбираете между этими двумя автомобилями, тогда же нужно прямо вот их и проголосовать. Давайте, несмотря на то, что разные совершенно, ну, на мой взгляд, разные автомобили, тем не менее, с учетом того, что для нас один из самых главных критериев при выборе автомобиля его цена, а по цене они как раз, в общем-то, и пересекаются. И больше того, по нашему восприятию этих двух моделей, они тоже как будто бы для нас находятся в одном сегменте, хотя, конечно, разные. Я имею в виду Toyota Land Cruiser Prado и Jeep Grand Cherokee. Вот здесь японец предлагает, еще несколько людей поддержали. Ну, давайте, раз такое дело, и у вас действительно это вызывает резонанс в сознании эта пара, так и проголосуем. 134-21-35. Land Cruiser у нас будет на первом месте. Prado, я для себя промечаю. Prado. 134-21-35. Голосование уже стартовало. То есть пошло голосование. Вы можете звонить. Это обычные городские телефоны. Что за Prado, что за Grand Cherokee. 8-495 и далее. Toyota Prado. 134-21-35. Jeep Grand Cherokee 134-21-36. 134-21-36. Если бы у вас при себе было там, в районе 3 миллионов с плюсом, по разным данным, разная там, доплата, разная комплектация, но тем не менее, в районе 3 миллионов с плюсом у вас, вы бы выбрали, конечно, Land Cruiser Prado 134-21-35. 134-21-36, Jeep Grand Cherokee. Я смотрю сейчас на комплектации автомобилей, и, если честно, я не вижу дизелей вообще сейчас среди новых спецификаций. То есть такое ощущение, что дизельного Grand Cherokee в России официально сейчас приобрести нельзя. Но если вот вы сталкивались с этим, вот прямо сейчас у вас есть актуальная информация, подтвердите или опровергните мою догадку. 67-33 сейчас так распределяются голоса между двумя вариантами. Prado первый 134-21-35, Grand Cherokee 134-21-36. Не получилось, еще раз перезвоните, пожалуйста. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Зывик, девятка, успокоит.
Да.
У меня хороший друг, 3 года отвладел компасом. Значит, маршруты у него ежедневные были. Это Лобня-Шереметьево и обратно. То есть там порядка 20 километров в день. Причем, ну, по нормальным относительно дорогам. Значит, на 40 тысяч потребовалась замена практически всех сайлентблоков. Сайлентблоки он заменил отдельно, ну, там, перепрессовывая. Они отходили еще 20 и опять накрылись. Вот. В результате чего сервисмены ему сказали, что вот замена сайлентблоков помогает ненадолго, лучше менять там, соответственно, рычаги в сборе, которые там стоят денег.
А стоит это денег, да.
Угу. Да, после чего он его радостно продал, ну, подлатав, купил Прадика и ездит довольно как слон.
Ну, вот это как раз к вопросу о выборе между нашими автомобилями. Спасибо. Еще нужно сказать, что когда-то давно, когда мы все с вами только начинали знакомиться, я проводил такую штуку, что помимо, ну, во время тест-драйвов, помимо того, что о самом автомобиле что-то мы узнавали, еще, и правильно было бы возобновить, я думаю, эту практику, еще я смотрел, сколько стоит автомобиль, вот стоимость владения автомобилем за первые 60 тысяч километров. То есть такой пробег, который можно обозначить как некий пороговый. Вот первые 60 тысяч. Так вот, первые 60 тысяч у Grand Cherokee. Grand Cherokee был самым дорогим автомобилем в плане обслуживания из всех тех, которые я вот по этой категории пробивал. Там Freelander попадал, ну, Land Rover, Range Rover и Grand Cherokee, который я точно совершенно помню, что при сравнении обслуживания, официального обслуживания стоимости ТО был до 60 тысяч туарег. По-моему, там что-то в районе 60 тысяч рублей нужно было заплатить. Ну, или, ну, вот какие-то такие пределы. А Grand Cherokee около 120 тысяч рублей обслуживания автомобиля до 60 тысяч километров пробега. И тогда меня это поразило. Но это было много лет назад, ну, там, 7-8, я не знаю, сколько лет. Какое-то время. Я не вижу причин, почему бы эта ситуация сейчас должна была измениться. Если вы владелец Grand Cherokee, позвоните и опишите стоимость, примерную стоимость владения, вот из чего она складывается, и, а самое главное, официальное обслуживание. 134-21-35. Toyota Land Cruiser Prado сегодня в краш-тесте. Ему противостоит, ему противостоит Grand Cherokee 134-21-36. Если вы голосуете за американца. 8495, телефонный префикс для голосования. Слушаю вас, здравствуйте. Да, доброе утро, говорите.
Здравствуйте.
Да? Вот вы уже в эфире, не теряйтесь, продолжайте, у вас хорошо все получается.
Владею Pajero, Mitsubishi, который...
Да.
Дизель.
Да, 3 литра.
Сейчас 70 тысяч пробега, не сломалось ничего.
Так может вы ничего не ломаете, потому ничего не сломалось?
Ну, я не знаю.
Ну, а вот как вы описали, у вас стиль вождения, скорее всего, спокойный. Вы не стартуете со светофоров так, чтобы...
Стартую.
Да?
Да. А теперь купил BMW X5 и 40D.
Ага.
Веселый.
Я понял, да, спасибо. Так, давайте, знаете что, 7.57, почти 58, нам ведь с вами, я думал, что девочка, а это, похоже, мальчик, и... Но все равно молодец. Давайте нам еще про движение пару слов нужно сказать. Но перед этим подведем итоги этого... Ну нет, не то чтобы прям совсем избиение, но тем не менее очевиднейшего голосования.
Краш-тест.
Да, дал время машине нашей голосовательной пересчитать, все досчитать, подбить остатки, последние доли процентов пересчитать и округлить, и в результате Toyota Land Cruiser Prado ожидаемо совершенно, потому что наша вера в надежность Toyota бренда в целом и в частности в непоколебимость позиции Toyota Prado и в то, что на самом деле после всех остальных критериев, которые мы выдвигаем к автомобилю, после всего, вот если снять вообще весь налет наших предрассудков, то в результате останется простое, обычное, голое, такое пульсирующее желание стать обладателем Toyota Prado. У любого водителя Российской Федерации, любого водителя, сними с него налет всего, премиальности, попытки что-то доказать обществу, желание выпендриться, ездить на заднем правом, вот это вот все убери, оставь только исконное, первобытное водительское, такой инстинкт какой-то, и этот инстинкт будет говорить одно, потому что Prado, Prado, купи Prado, тебе ты должен купить Prado. Но поэтому победа Prado в этом краш-тесте ожидаема. 62%, 38% Jeep Grand Cherokee. Подробнее о технических параметрах краш-теста автомобилей в начале следующего часа.
Моторы в движении.
Было два в начале часа, стало четыре. От М-11 платной Ленинградской магистрали до Волоколамки внешний МКАД едет отстойнейшим образом. Та же история Каширка-Варшавка, но вы сами знаете. В районе Кузьминок на Волгоградке ДТП, поэтому пробка будет увеличиваться. А пока от Кузьминок до Текстильщиков стоите, дальше до Третьего кольца. И еще от Кутузовского проспекта до Звенигородки движение отстойное из-за дорожно-транспортного происшествия.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 23 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. На Рязанке, будьте внимательны, на выделенке стоят и ловят. Ну и, наверное, правильно делают, Макс. Ну а что ж, если нарушаем, так надо ловить нас. А почему на телеканале... Да, Гранд... Я не знаю, дорого, наверное, потому что потому и не выходят. Так... Что-то здесь еще было. Тройка кроссоверов, семья из трех человек, большая собака, нужен большой надежный автомобиль, 70% эксплуатации в городе. Огромное спасибо. Слушайте, довольно сложно в том смысле, что класс кроссоверов сейчас по популярности тягается уже с классом седанов. И их у нас такое количество. И корейские, и китайские, и японские, и европейские, и немецкие. Какие хочешь. Европейские и немецкие — это разные классы автомобилей, между прочим, чтобы вы знали. И премиальные, и непремиальные. Ну, правда, 1,5 миллиона. Я одно знаю, что сейчас, ну, во всяком случае, у Mitsubishi на Outlander какие-то там вот прям вкусные предложения, что вот в ваш бюджет попадает какой-то уже упакованный автомобиль. И еще денег останется 1300 у вас от этих 1,5 миллионов. Потому что скидки какие-то очень большие. Там, при соблюдении каких-то условий, я не знаю подробностей. Но вот эти подробности вы сами уточните. Но мне кажется, что сразу по нескольким параметрам. Большой — это про Outlander, да. Что там еще было? Комфортный для троих, да. Большая собака. Ну, у него багажник тоже большой, потому что по умолчанию в других странах, не в России, но в других странах, Outlander — это вообще трехрядный, семиместный автомобиль. Поэтому у вашей собаки в багажнике даже свои подстаканники будут, специальные, отдельные, свои собственные. И, ну, вот это как вариант. Крузак 4.2, дизель, пробег 380, движок не залезал, только расходники, замена масла через 8,5. Обидно только, что... 11 литров масла нужно заливать при этом, это да. А наши цены на соляру, ну да, загнули, согласен. Кратко, Peugeot 408 стоит брать. Алексей Зелин, смотрите, вот в автомобилях этого сегмента не так уж и много по-настоящему чемпионских тачек. Но я имею в виду чемпионских, когда на каждый вложенный рубль ты получаешь очень много автомобилей. Вот 408 в этом смысле, это вот такой один из показательных примеров, как можно, какой можно автомобиль купить за вменяемые деньги. Но, правда, можно было... Было. Я помню акцию очень интересную, когда дорестайлинговая версия как бы уходила и в историю, и очень вкусные были цены. Сейчас, мне кажется, что цена на 408-й, она уже чуть менее конкурентна на фоне тех цен, которые, во-первых, предлагают корейцы, во-вторых, тех денег, за которые можно купить «Октавию». Я по-прежнему продолжаю считать, что «Октавия» — это лидер своего сегмента. Вот совершенно точно. По совокупности, не по какой-то отдельной категории, а по совокупности всех качеств. Там, динамика, руление, комфорт, практичность, размер багажника, тип кузова, ходовая. Вот это вот все. Так, 408-й. Старт цены 976 тысяч. Финиш цены «Аллюр» версия. 150 сил, 1.6, автомат. 1 миллион 286. Ну, честно говоря, вот в 300 тысяч, да, получается, в 300 тысяч входят все комплектации. Разница между самой дорогой и самой дешевой — 300 тысяч рублей. Это неплохо. Что у нас здесь? Дополнительное оборудование есть какое-нибудь? Штатная навигационная система, защита от угона. Простой, незатейливый, нединамичный даже с большим 150, большим для себя 150-сильным мотором. Это я сейчас говорю об автомобиле. Сильные стороны. Багажник, реально багажник большой, 560 литров. Еще из сильных сторон клиренс, хотя вот сейчас в рестайлинге на машину не дается информация, но раньше он был, я не вижу причин, почему он должен был быть снижен при рестайлинге, потому что особо там по подвеске ничего не изменилось, поэтому раньше он был рекордным, там почти 188, по-моему, миллиметров, ну как у кроссовера у какого-нибудь средненького. Большой багажник, много места для задних пассажиров. Довольно просто все с мультимедиа, незатейливо, на мой взгляд. Такое спокойное руление, то есть автомобиль для спокойного перемещения с точки А в точку Б, но не более. Ну и с вопросами по ликвидности, с вопросами по реализации в тот момент, когда вы соберетесь его продавать. Хотя я согласен с той частью слушателей, которые не одобряют такой подход. То есть вот ты только берешь машину, а уже думаешь о том, когда ты будешь с ней прощаться. Отчасти только я согласен. Но вообще при покупке нового автомобиля нужно учитывать абсолютно все параметры и критерии, в том числе и его ликвидность на вторичном рынке. Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee. Сегодняшний краш-тест автомобилей. И давайте же посмотрим на то, что они из себя представляют. Grand Cherokee в России представлен... Вот я еще раз хочу уточнение, если вы специалист как-то с компанией связаны, потому что вот по моим данным представлен только бензиновые варианты. 3 литра и 3,6. 238 и 286 лошадей. Есть такое ощущение. А это все бензиновые версии. Поэтому здесь нужно как-то выбрать... Ну, наверное, давайте тогда возьмем бензиновую версию Prado, но чтобы по-честному было. Но только для Prado это уже 4 литра. И это 249 лошадиных сил и полный привод. И 238 лошадей возьмем бензиновый же Grand Cherokee. Во-первых, о размерах автомобилей. Габаритные размеры. 484 Prado, 482 Grand Cherokee. Примерно одинаковые. Колесная база. Американец 2,91 сантиметр. Японец 2,79. Значительно меньше, то есть на 12 сантиметров колесная база, а значит пространство в салоне внутри в Prado скромнее. Клиренс 205, Grand Cherokee 215, Toyota Land Cruiser Prado. Конечно, Prado в хорошей комплектации значительно серьезней подготовлен к развлечениям вне дорог, значительно серьезней. Ну, просто потому, что это один из лидеров сегмента внедорожников. Очень маленького, очень жиденького, очень ненасыщенного, нужно сказать, сегмента рамных внедорожников. Разгон до сотни Prado. Об этом не принято говорить вслух, но тем не менее. Но кто на Prado пытается разгоняться на скорость? Но если вдруг 9,7. Grand Cherokee, между прочим, 9,8. Не знаю, как проводились замеры по Прадо, но, тем не менее, Прадо совсем не уступает. Расход в городе заявлен абсолютно смешной, конечно. Для Прадо, в смысле, в смешанном цикле. Для Прадо 10,8, для Гранд Чероки 10,2 литра. Ну, спасибо, порадовали, ребята. В каких условиях, как нужно ездить на этих автомобилях? На 4-литровом Прадо бензиновом, как нужно ездить, чтобы расход был 10,8, я понятия не имею. Дальше, багажники 457 Гранд Чероки, 621 Toyota Prado. Ну и, наконец, по цене давайте с вами пройдемся. Старт цены на настоящий и на самый по-настоящему народный и любимый внедорожник Prado 2 289 000. Ну, честно говоря, не знаю. Но, может быть, 2 289. Гранд Чероки 2 920. То есть сразу на 700 тысяч разница. Почти на 700. Но это, скорее всего, не точно. Финиш цены для Прадо, версия люкс, как раз вот с этим 4-литровым бензиновым мотором. Давайте посмотрим, сколько стоит первая версия с этим самым бензином. Вот так будет честно. Первая версия Toyota Prado с бензиновым двигателем 4 литра, 249 сил, 3 329 000 рублей. Это примерно соответствует цене среднеукомплектованного Гранд Чероки с мотором 238 лошадей. Так что примерно по этим параметрам они бьются. Значит, цена на Гранд Чероки минимальная 2 920, максимальная 3 840, плюс какие-то опции дополнительные. Хотя, как показывает практика, американцы делают такие автомобили, в которых почти что нет дополнительных опций. Вот все, что есть, вот это и есть. Дополнительного почти ничего не будет. Серега из Надыма, приветствуем. Серега Надым с нами в Телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Маленькими буквами. Как слышится, так и пишется. 848-й в СМС спрашивает, сколько будет стоить Toyota CHR. Я, честно говоря, не знаю. Знаю только, что по утечке из недр компании Toyota. Утечка эта произошла на минувшей неделе. Здесь же, в эфире моторов. В районе месяца нужно подождать. Ну, где-то в течение месяца уже будет объявлено, во-первых, о старте продаж, там все подробная информация. Ну и тогда же, скорее всего, появится российская спецификация вместе с российскими ценами на автомобиль. Я могу вам сказать, что, как правило, в таких ситуациях, когда есть хорошо себя показавший какой-то кроссовер, ну вот в данном случае Toyota RAV4, один из лидеров продаж кроссоверов в России, и есть что-то поменьше, что-то пришло поменьше. Ну вот на примере Hyundai можно это проиллюстрировать. Когда есть Tucson, точнее был Tucson в минимальной комплектации, и появилась Крета. И вот перед покупателями потенциальными довольно часто возникал вопрос: ну а что ж брать, более высокого класса Крету, Тусан, извините, или чуть попроще Крета, но только в чуть более богатой комплектации, потому что по цене дорогие версии Крета пересекались с пустыми стартовыми версиями Тусана, и это создавало определенные проблемы психологического характера для будущих покупателей. Думаю, что какое-то время такая же история будет с Тойотой. То есть автомобиль будет по цене пересекаться с RAV4, и вам придется принимать непростое решение. Toyota RAV4, но в одной из стартовых комплектаций. Или CHR, но такой уже чуть более упакованный. В модельном ряду CHR располагается ниже RAV4, ну и как следствие он должен быть дешевле. Намного ли? Не думаю.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Други, давненько не брали мы в руки шашек. И вот прямо сейчас я предлагаю вам заниматься именно этим. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Что за тачка? Здесь мы с вами в этой зарубе пытаемся определить, насколько быстро вы ориентируетесь в моделях, марках и моделях автомобилей, исходя из их технических характеристик и параметров. 7373948, приглашаю. Да ладно, затаились. Чего вы затаились? Но все равно в любом случае как бы... А, потому что я телефон... Извините, я телефон не подключил просто, поэтому вы затаились. Все, теперь телефон работает, можете звонить. 7373-948. А, потому что все зависит от вашей смекалки, находчивости, скорости и расторопности. Напомню коротко о правилах игры. Правила игры. Значит, первый позвонивший, дозвонившийся, получает право задать 3 вопроса. У всех остальных по 2 вопроса. Спрашивая о тех технических параметрах, характеристиках, литрах, сантиметрах, кубических сантиметрах. Обо всем этом. Задали 2 вопроса, даете свой вариант ответа, что за тачку сегодня я загадал. Не спрашивайте меня о типе кузова, не спрашивайте меня про стоимость автомобиля и где он был произведен. Это табуированные вопросы, я на них не отвечаю. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
О, Ром, опять подфартило, доброе утро еще раз, Сергей.
Подфартило, Сергей, видите как, давайте же сыграем.
Так, объем двигателя, Ром.
Да, вот еще одна особенность, что мы играем только базовые версии моторов, поэтому чуть меньше 2,5 литров, 2,4 в базе. 2
коробка.
И 4. Коробка механическая. Ну, тут особо не разгуляешься, поэтому тут механика вроде бы 2,4.
А сколько лошадиных сил тогда?
Лошадиных сил? Ну, в районе 150. Ну, а сколько их должно быть при таком моторе? Где-то в районе 150 лошадиных сил, потому что, ну, вот... Такой. Да. Такой.
Ладно, ребятам, удачи, Ром. До завтра.
Ну, хоть какой-нибудь вариант, Сергей, дайте. Ну, просто
какой-нибудь Opel, какой-нибудь Astra, допустим.
Opel Astra. Ну, нет же, ну, у нас же тачки официально на рынке присутствующие, а Opel Astra официально на рынке новый не сыщешь, поэтому нет, это не Opel. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите же, ну, что Олег. Же. Да, да, как, Олег, еще раз, давайте.
Клиренс,
это хороший вопрос. Единственное, что я сейчас скажу, что в Инстаграме опубликована фотоподсказка, которая, вероятнее всего, расставит все точки над «и», если вы еще я сомневаетесь. Я уже не смотрю. Я поэтому и ждал, когда придет первый и второй, чтобы у вас не было возможности смотреть. Автоводитель через УТ. Аутоводитель латиницей. Заходите и смотрите. Жирнющая фотоподсказка. Если хоть раз сидели за рулем или пассажиром рядом с водителем, вы точно совершенно определите, что за автомобиль. Клиренс 205. Отвечаю я на ваш вопрос.
Кроссовер. Лошадей 2.4, атмосферный двигатель.
Ну вот так. Прям вы вот сразу вы сказали несколько слов, и я бы сказал, что вот ну, не придерживайтесь вот прям вот этого всего. Потому что не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Помните эту поговорку?
Да, длина давай.
Длина у него 5 метров 20 сантиметров. Так что это никакой не кроссовер.
А, это какой-нибудь вообще минивэн, мультивэн.
Ну, спросите меня про количество дверей.
Количество дверей?
4.
Пикап.
Во! Вот мы сопоставили длину, количество дверей, клиренс, и вот вышли на категорию. Но у вас уже к этому времени закончились вопросы, поэтому да, предлагаю...
Поэтому Митсубиси, как он там называется?
Как он называется? Давайте. Я, знаете, буду как такой не родитель, потому что родителям детей жалко обычно, а как тренер буду смотреть на муки своего подопечного, как он растяжечку там со слезами делает. А я такой смотрю, тяжело в учении, легко в бою, буду говорить.
Ну вот вылетело.
Митсубиши. Цифра в конце. В конце цифра такая.
L200,
черт забери его, ребятки. Засиделись, суставы затекли уже все. Они сколько из коробки-то не извлекались нами. Мальчики клаустрофобы, вот они. Вот они, аплодируют вашу честь. Это действительно Mitsubishi L200. Вот это, я считаю, чистая победа, когда умение анализировать и сопоставлять факты. Сопоставил длину с количеством дверей и клиренсом, вот, пожалуйста, пикап. А рынок пикапов у нас не так уж и развит. Я вас поздравляю. Это по-настоящему классная победа. И с удовольствием сообщаю вам, что играли вы ни за что. А, нет, подождите. У меня есть классная флешка. Я в Инстаграме, когда на G70, на презентации технической был, в Инстаграме показывал, во-первых, презентацию, а во-вторых, показывал флешку, которая у меня уже, наверное, 2000-ная там со всех этих презентаций. Но она реально классная. И, наверное, какая-то объемная. И даже с презентацией Genesis. Хотите флешку в подарок?
хочу.
Вот прямо сейчас оставлю вам эту флешку или завтра найду ее и оставлю. Крутая, с большим объемом. И выглядит очень классно. Оригинально исполнена такая со стеклянным этим вот со всей штучкой. Так что я вам презентую флешку от себя. И особо добавляет шарма то, что это по-настоящему такой рабочий материал. Был привезен из Ниццы. То есть проехал кучу всего. Лады? Договорились?
Договорились.
Все, поздравляю с победой. И от нас люди вот не уходят ни с чем. А у него 205 миллиметров реальный клиренс, длина 5,20, колесная база ровно 3 метра, полный привод всегда, даже в базовой комплектации, шестиступенчатая механика, если мы говорим о базе. Расход 7 литров в смешанном цикле, потому что это турбированный дизель. Цена от 1 миллиона 829 тысяч до 2 миллионов 453 тысяч. Mitsubishi L200 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Компания Mitsubishi Motors вывела на российский рынок специальную модификацию пикапа L200 Black Line. Очень черный лайн. Стоимость автомобиля составляет 2 миллиона 242 тысячи рублей. Чем отличается от обычных пикапов? Черной отделкой элементов экстерьера. Это следует из названия автомобиля. В этом цвете также выполнен кузов, решетка радиатора, расширители колесных арок, корпус зеркал заднего вида, ручки дверей, подножки, задний бампер, а также 17-дюймовые колесные диски. 17-е диски тоже выполнены в черном цвете. В оснащении светодиодные ходовые огни, биксеноновые фары, бесключевой доступ, запуск. Спецверсия построена на базе комплектации неважно. Стоит комплектация 2153, то есть вам придется доплатить 2153, а это 2242 тысячи за Black Line. Ну, не то чтобы очень много. Оснащается мотором 2.4, дизель. Турбодизель, как мы выяснили, 154 силы. Вот как раз та вариация, которая сейчас у нас играла в «Что за тачки». Это и есть тот самый новостной повод, благодаря которому Mitsubishi L200 попал в «Что за тачку». Сейчас 8.25. С нами Москва! С нами Москва, которая едет. Поэтому прощаюсь с вами чуть раньше. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.